Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель, балетмейстер, лауреат премии губернатора Свердловской области Макаркина Надежда Викторовна. Надежда Викторовна – руководитель хореографического ансамбля «Феникс», прекрасного коллектива, где занимаются талантливые дети, любящие классическое балетное искусство. Надежда Викторовна рассказала о коллективе и о том, как мир классического балета меняет людей, делая их прекраснее и добрее. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надежда, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в балет, как балет вообще появился в вашей жизни?
На этот вопрос ответить, с одной стороны, просто, с другой сложно, потому что, как мне говорит мама, ты родилась с балетом в голове. И сколько я до себя помню, вот с момента так осознания, да, ребенком, я все время маму просила отдать меня в балет, именно прям в балет. Вот, но раньше очень строго принимали только с 10 лет, но самое раннее с 8. Вот, поэтому в 4 года я выпросилась, чтобы меня хоть куда-нибудь отдали. Меня отдали тогда на фигурное катание, где был один раз в неделю урок хореографии. И хотя я подавала очень большие надежды по фигурному катанию и даже была зачислена в спортивную школу и в спорткласс, в общем, все, ходила я туда исключительно из-за хореографии. Как только мне исполнилось вот там 7-8 лет, я маме сказала: «Все, веди меня в балет». Вот. Мама привела меня на тот момент в театр балета «Терпсихора». Мы жили в городе Первоуральске тогда. Меня туда приняли. И с тех пор я занимаюсь этим видом искусства. До сих пор.
Ну, а может быть, запомнились какие-то яркие моменты из детства, связанные с балетом?
Запомнились, когда я была маленькой девочкой. Наверное, у всех детей, да, но мы, наверное, там, не знаю, представляем, что мы сразу будем танцевать, поэтому как-то я помню, психологически, наверное, не очень была готова к монотонной такой работе. Собственно говоря, почему детей не берут так рано в балет? Да, потому что там есть целый блок вот такой очень осознанной работы, которая детям кажется скучной. Вот. И хотя я была способной девочкой, мне было какие-то вещи делать скучно, и я баловалась. Но у нас был педагог молодой, и она, видимо, как-то интуитивно чувствовала, на меня вот очень хорошо действовала, когда она меня приводила на занятия в старшую группу, вот уже выпускницы. Вот я там посижу, посмотрю, как это здорово, и снова начинаю работать. Ну вот года через 3 какое-то пришло более осознанное, конечно, отношение, когда ты уже ходишь и понимаешь, что делаешь. Конечно, такое очень яркое впечатление с детства – это первый выход на сцену. Вот сейчас, к сожалению, на сцену дети выходят чуть не в 3-4 года, их тащат, не знаю там зачем. Вот у нас воспитывали такой пиетет и чувство огромного уважения, чтобы попасть на сцену. Нужно было пролить там этих 7 потов и все выучить, и понравиться, и быть в хорошей форме, и быть музыкальной. Ну, в общем, много-много было позиций, чтобы тебя взяли для выступления на сцену. И вот мое первое выступление, это был 3 класс общеобразовательной школы, на минуточку, да, это почти 10 лет. Вот, и танец назывался «Вместе весело шагать». Мне кажется, я до сих пор помню этот текст, потому что, чтобы вот нас выбрали, мы очень много репетировали, чтобы претендентов было много, желающих много, а выбирали там всего что 8 человек. И вот я помню эти платьишки, белые носочки, как мы готовились с мамой, как вот все это было, вот первый номер «Вместе весело шагать».
Ну, сейчас, конечно, появилась какая-то доступность детей выхода на сцену их. А как вы считаете, может быть, это не совсем правильно?
Да, я считаю, что здесь есть некоторый перекос. Почему? Потому что как итоговый результат, почему-то особенно родители, да, считают, если ребенок не вышел на сцену, значит, все, мы пошли из этого коллектива, или там мы перестаем заниматься, нас не выбрали. И нивелируется вот тот факт, что это надо заслужить, это надо заработать, и это надо показать и проявить себя, потому что на сцену по факту выходят лучшие. На сцену не выходят те, кто заплатил деньги за обучение или там за развитие, да, а выходят те, кто может, да, показать свою энергетику, показать свою грацию, показать свое мастерство. А для этого надо, ну, чтобы, да, ребенок что-то представлял из себя. Конечно, иногда есть такие уникумы, ну, прямо вот дети, знаете, как от Бога, да, их можно, но, поверьте, это единицы. Поэтому, когда я сейчас вижу на конкурсах, особенно даже на конкурсах, дети 3-4 года, которые даже в пространстве не ориентируются, У меня большой вопрос. И беда, знаете, в чем? У них теряется вот эта ценность. Для нас это как манок был, да, как стимул, как награда, как вот приз. Вот. А это сейчас вот так как-то... Сегодня зал, завтра сцена. И теряется вот, вот это волшебство сцены.
Ну, вы как руководитель довольно интересного хореографического коллектива. Я посмотрел несколько, конечно, ваших работ, не все. Но мне понравилась, честно скажу, хореография и выучка детей. Расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе, как он создавался, что вы прошли за это время.
Наш коллектив, который уже с гордостью носит 10 лет звания образцового, хореографический коллектив «Феникс», появился на базе хореографического отделения школы искусств номер 2. Когда меня пригласили сюда работать, ну, буквально через год, да, мы начали какие-то небольшие постановки, вот, и через год у нас произошла смена администрации, вот, и новый директор, который поныне нас поддерживает, и с которой мы сотрудничаем, Ирина Руслановна Фаворская, сказала мне: так, Надежда, давай ты уже будешь не ансамбль младших классов, а давай придумаем тебе имя. Это было так неожиданно, так вот на ходу, я помню, шла по улице, мы с ней разговаривали, вот, и мне вот так резко почему-то в голову пришло название «Феникс», «Феникс». Я думаю, что название не без такого, не без большого смысла, потому что «Феникс» – это та птица, она волшебная, как и балет, искусство волшебное. Феникс, который возрождается из пепла. Все мы знаем, что есть периоды, да, и подъема, есть и угасания, но вот возродиться из пепла не всем дано, да. И потом мы знаем, что Феникс всегда на помощь приходит тем, кто верит в свое дело, много трудится и достоин помощи. Поэтому вот наш символ, птица Феникс, я думаю, он до сих пор живет с нами и помогает нам. Вот. Почему мне пришло название это в голову, я даже не скажу, вот, но неожиданно совершенно. Но мы с гордостью его несем. Вот, это было в далеком-далеком 2000, боже мой, каком году, не помню даже. Ну, в общем, вот в этом году нам 16 лет, да, надо вот посчитать обратно. Вот, и вот потихонечку мы стали развиваться, расти. Когда я пришла, у меня, конечно, был только один класс, да, сейчас у нас уже 6 классов под моим, так сказать, началом. Вот, и в репертуаре у нас, если это младший класс, это, конечно, детский танец, это эстрадный танец. Это тот как раз материал, который дает детям развитие фантазии, развитие музыкальности, чувство ритма. Да? С третьего класса нашей школы у них начинается разделение на предметы, и у них появляется классический танец. Поэтому у нас есть потом возможность давать им репертуар, основанный на классическом танце. Ну, собственно говоря, это и есть основа нашего репертуара, потому что у меня у самой хорошая классическая школа, полученная в Санкт-Петербурге и в Москве. Я очень сама люблю это, ну вот с балетом, да, все у меня связано. Поэтому выпускницы много танцуют классических номеров на пуантах. И, конечно, у нас есть в репертуаре стилизованные, да, народно-сценические танцы, полонез, мазурка, есть историко-бытовые, минуэт, гавот, чтобы дети знали всю палитру, как оно есть. В меньшей, конечно, степени такие народные, прямо народные-народные представлены, но для этого у нас в коллективе есть, не в коллективе, в школе другой ансамбль именно народного танца «Злата», тоже очень интересный. Вот они специализируются именно на народном танце, а мы вот на классике.
Скажите, пожалуйста, ну строгий отбор у вас в коллектив? Можно это сравнить с приемом в хореографическое училище?
Знаете, я на самом деле все время пытаюсь, чтобы у нас отбор был построже. С чем это связано? Во-первых, в нашей школе еще сохраняется так называемое бюджетное образование. И еще хотела бы подчеркнуть, чем уникален наш коллектив и именно школа, потому что в отличие от многих любительских коллективов, даже самых прославленных и таких очень успешных, да, они все равно не дают образования. Это обычно, например, коллектив современного танца. Вот у нас в Екатеринбурге современный танец «Впереди планеты всей», да, или там ансамбль народного танца, вот есть там ансамбль Полечкина, например. Или даже, например, там театр балета, они, например, только на классике, да, сосредоточены. То наша школа позволяет нашим учащимся, во-первых, овладеть всей палитрой и иметь базовые знания о своем теле и вообще о хореографии. То есть, в принципе, имея нашу подготовку, они могут в дальнейшем пойти и в современный танец, и в народный танец, и, если у кого позволяют данные, и в классический балет. Почему я хочу, чтобы отбор был более строгий? Обучение по программе предпрофессиональной 8 лет. Когда я беру учениц, я уже сразу вижу эти 8 лет. Ну, как бы, да, у меня в голове эти 8 лет. Я начинаю с ребенком работать, понимая, что через 8 лет у меня должен быть определенный продукт. И если ребенок к нам попадает с недостатком данных или с плохим здоровьем, или с неправильным отношением родителей, да, вот к тому, что это школа, а не, как некоторые говорят, мы на танцы пошли. Я всегда говорю, танцы вот в ДК кому за 40, да, танцы кому за 40. Вот, то дети уходят по причине, им сложно, им трудно. Если поступают дети с не той фактурой, да, например, там, с лишним весом, вот, склонностью к полноте, значит, надо постоянно иметь питание определенное. Да, а это все дисциплина и ограничения. Поэтому чем меньше у ребенка данных и здоровья, тем больше возрастает момент работы родителей. Родители у нас заняты, как мы называем их, ипотечное поколение, потому что они выплачивают вот эти кредиты безумные, да, и им некогда заниматься детьми, им некогда их контролировать. А если у ребенка чего-то не хватает, ему нужна в этом помощь. Если помощь не оказывается, ребенок постоянно в ситуации неуспеха. Ситуация неуспеха приводит к тому, что ребенок разочаровывается в этой деятельности и уходит. Что получается? Наш труд, который мы вложили в ребенка год, два, три, четыре, он уходит в воздух, да? Поэтому очень не хочется работать в песок, и мы стараемся отбирать. Я очень провожу подробные собрания, где рассказываю, куда попадают родители. И, в принципе, многим предлагаю пойти на внебюджет. То есть они как бы платно сначала учатся, если они понимают, что это их, что они способны это выдержать. Вот, знаете, танец заходит в душу. Я им всем говорю, что вы не в школу приходите, вам придется этим жить, это образ жизни. Это потому что режим питания, режим сна, это дисциплина. У нас получается наша школа и общеобразовательная, да, дети фактически в двух школах учатся. Плюс добавьте сюда, естественно, семья и подруги, на это все нужно время. Чтобы везде успеть, ребенок должен быть очень мобильный и очень сконцентрированный на результате. Не размазывать, вот можно же уроки делать и 3 часа, а можно за полчаса, да?
Ну, совмещение двух школ – это, в принципе, формат хореографического училища.
Да, это формат хореографического училища, но, видите, в хореографических училищах очень гармонично это все совмещено, и зачастую в одном, например, помещении. И когда я сама училась, это было удобно, да, у нас, допустим, прошла классика, прошел спецпредмет, мы на этаж ниже спустились, пошел русский литература. Потом дети, попадая в хореографическое училище, понимают, что их главная задача – это получить профессию артист балета. Поэтому у них уже немножечко приоритет сдвинут. Наши дети практически все учатся в гимназиях. Никто не знает, пойдут они в театры. Ну, и не все, мало кто идет на самом деле, потому что не все способны, даже если хотят, да. Значит, родители озабочены хорошим образованием. А хорошее образование – это всегда доп. Предметы, доп. Нагрузка. Потому что в хореографических училищах, я вам хочу сказать, там дают хорошее базовое образование, прям крепкое. Некоторые говорят, там не учат детей, ничего подобного. Учат хорошо, но их там не перегружают. И на самом деле это, значит, я думаю, замечательно. Знаете почему? А у них там нет такого отвращения к учебе. Вот я вам по секрету скажу, сейчас вот у нас, я деток готовлю, да, чтобы они к 1 сентября уже хотя бы в нашей школе вошли в форму, да. Спрашиваю девчонок, в школу хотите? Нет. Я говорю, а у нас, а к вам хотим. То есть, когда детей перегружают дополнительными английскими, математиками, физиками, да, без учета физиологии, психологии, это приводит только к отторжению. Потому что если почитать мою любимую, послушать, да, Татьяну Владимировну Черниговскую, я ее очень люблю, всем родителям советую слушать. 4 часа продуктивно воспринимает мозг информацию. Все, что выше 4 часов, увы и ах. Поэтому, когда у нас вот есть 35-я гимназия рядышком, да, когда мне дети говорят, что у них 10-12 уроков в день, у меня большой вопрос к родителям, не к детям. Это они их отдали на такую нагрузку. И, конечно, они, когда ко мне приходят, зеленые. Для них вот просто тогда танец, понимаете, получается как психологическая разгрузка, как вообще какой-то мир, который немножко прочищает им мозг. Вот. Ну, вот как-то так.
Ну, вот если вы видите талантливого ребенка, вы что советуете родителям?
Вы имеете в виду ребенок, который может быть в профессии?
Ну да, вы советуете ехать учиться в профессиональное училище хореографическое, продолжать эту деятельность?
Да, я считаю это прямо своим долгом, хотя меня многие коллеги не поддерживают, потому что все понятно, что такой ребенок способный, и нам, как педагогам, гораздо интереснее с ним и проще работать. Мы же все немножечко ленивые, да? Вот, и если у ребенка само по себе получается выворотно все сделать, поднять ножку, натянуть подъем, да, с ним же меньше работы, чем с тем ребенком, у которого это не получается. Но при том, что у нас в школе очень качественное образование, это подтверждено всеми экспертами, вот в этом году был выпуск, и у нас приемная комиссия очень высоко оценила, потом у нас проходит мониторинг качества обучения, и мы вот, кстати, впервые из всех школ за весь период этого мониторинга по народно-сценическому танцу в прошлом году получили все десятки. Это вот прямо был нонсенс, все меня спрашивали, что это, да как. Но тем не менее, я не могу дать ребенку диплом артиста балета. Выучить я его могу, а документ дать не могу. Поэтому, если у меня есть такой ребенок, который подает надежды и хочет, я, конечно, его готовлю и рекомендую. И если у меня есть возможность, связываюсь с коллегами из училищ, Москва, там, Петербург, Пермь, порекомендовать, чтобы обратили внимание, да, потому что, ну, по-разному. Знаете, в этом плане я согласна с Николаем Максимовичем Цискоридзе. У нас присутствует такой момент, как вкусовщина. И это очень зависит от того, кто набирает в училище класс, да. Кто-то любит прям худых-худых тоненьких, кто-то любит наоборот, чтобы вот как бы форма ног была такая, да, определенная, кто-то любит ноги с иксом, кто-то любит, ну, вот по-разному. Но если я вижу способного ребенка, мне хотелось бы, чтобы он попал в эту среду, чтобы талант не пропал, чтобы он раскрылся. Ну и, собственно говоря, у нас каждый год практически кто-то поступает в профессиональные учебные заведения.
Ну, здесь, наверное, и заинтересованность родителей важна очень.
Безусловно. Безусловно, тут у родителей должен быть тоже очень правильный склад ума, правильное понимание, куда они отдают ребенка, да, потому что некоторые... Вот мне так грустно это слышать, говорят, ой, отдаете в балет, детство у ребенка забрали. Я категорически не согласна, потому что это как раз то детство, которое вырастет личность и подготовит нам человека к осознанной, плодотворной, очень интересной жизни. Даже и в училищах же бывает, что люди отчисляются, ну, по каким-то причинам, не знаю, здоровье, разные причины, не будем тут сейчас об этом говорить. Но вот эти люди, они уже такие, знаете, они особенные. Они уже, чувство красоты у них внутри. Почему? Вот хореография, буквально вчера было собрание родительское, я им говорю, тем более классический танец, это, знаете, как высокотехнологичный вид искусства, я им говорю. Вот смотрите, да, наш учащийся должен, ребенок, контролировать свое тело. Плюс он должен все делать в музыку. Плюс он должен следить за коллегами, которые рядом с ним на сцене. Плюс он должен передавать эмоции. Плюс, если мы попадаем, мы же все время на разных площадках, у нас нет своей сцены, к которой мы могли бы привыкнуть. Да? Мы приходим, то сцена маленькая, квадратная, то длинная, узкая, то она огромная, широкая, разная. Да? И вот тут начинается 3D-геометрия, как я говорю. Вот некоторые, знаете, учителя очень, ну это недалекие, конечно, учителя говорят, моим ученицам в школах, ой, пошли ноги задирать. Я всегда говорю, вот придите и попробуйте. И вот когда, кстати, они попадают на разные площадки, да, они должны совместить скорость перемещения, расстояние, да, как они должны, музыка-то не меняется, у них времени больше не становится, но все время меняются условия. Вот, поэтому развитие в рамках искусства классического танца дает такой мощный стимул. И вот я абсолютно рада услышать была недавно у Черниговской слова, что те, кто занимается искусством, это люди, которые будут всегда прекрасно учиться. Поэтому, когда родители говорят, вы знаете, она стала плохо учиться, мы уйдем из вашей школы. Я говорю, еще хуже будете учиться.
Ну, вы, например, замечаете, что личность ребенка, она как-то раскрывается совершенно по-другому. И, например, родители замечают ли это, говорят вам об этом?
То, что личность ребенка раскрывается, это совершенно однозначно. Почему? Потому что, во-первых, они слушают прекрасную музыку. Во-вторых, когда мы ставим хореографические постановки, мы всегда с ними разговариваем. О чем это? Кто это? Если в номере есть сюжет, естественно, да, мы проговариваем, что там должно произойти, как это передать языком тела и эмоций, чтобы зритель это все услышал, увидел. Для этого мы ведем с педагогами огромную работу. Вот у нас есть например, там музыкальная викторина, да, они должны прослушать произведения определенных авторов, потом они их угадывают, но пока они слушают, у них же формируется это все в голове, да. Я им все время рекомендую к просмотру определенные фильмы, совершенно определенные, которые мы потом обсуждаем. Мы читаем книги, мы, если есть возможность, ходим в картинные галереи, смотрим, да. Обязательно, если мы где-то на конкурсе, мы всегда выбираемся на экскурсии, чтобы посмотреть, как живут люди там другой национальности или в другом периоде, замки, архитектура. Почему? Потому что все это формирует внутренний мир. И этот внутренний мир помогает нашим учащимся на сцене быть интересными. Потому что балет – это ведь не только выше прыгнуть, выше ногу поднять или скрутить 8 пируэтов, там, да, или там, 32 фуэте. Да. Некоторые, знаете, говорят: «А, вы балетом занимаетесь? А на шпагат садитесь!» Я говорю: «А почему у вас балет равно шпагат?» Вот шпагат – это гимнастика, балет – это искусство. Оперные певцы могут голосом словами передать, да? Драматические актеры, все понятно, там и пантомима, и жесты, и речь. Речь – это самое легко усваиваемое средство общения. А здесь только пластика, да? И причем как бы надо через музыку. То есть это надо уметь внутренний мир свой сгруппировать. Поэтому, конечно, в принципе, если личности нет у ребенка, если она не вырастает, на него смотреть неинтересно. Они у нас развиваются. Что касается, замечают ли родители, вы знаете, могу сказать, не все. Я думаю, что замечают те, кто сам сформировался как личность, и те, кто сами как бы работают с ребенком тоже над этим. А те, кто вот как-то живет просто, скажем так, я думаю, что им это не видно. Хотя могу сказать, что мы когда куда-нибудь приезжаем на выступление или на конкурс, особенно с более старшими девочками, меня вот все спрашивают, вы спросили про отбор, вы, наверное, всех отбираете, они у вас все такие красивые, все такие вот какие-то особенные. Вот. И тут у нас действует просто система естественного отбора, потому что, как я еще раз сказала, в первую очередь это дисциплина, это достаточно высокие требования, и здесь мне нужна еще, как я говорю, вот самость от ребенка, да, то есть его потенциал, его тоже готовность работать. Если этого не происходит, ну, мы прощаемся, то есть в основном дети сами уходят или родители там забирают, да, то есть все, кто остаются, остаются лучшие, а лучшие – это всегда, конечно, личности, и личности достаточно интересные.
А с ребятами в театр часто вы ходите, чтобы вот, так сказать, вживую напитаться этой энергетикой?
Обязательно. Вы знаете, просмотр по видеоматериалам, хотя сейчас есть шикарная совершенно возможность, у нас такой не было, да, вот, и просмотр вживую – это две разные совершенно категории, и всегда, если есть возможность попасть вживую на спектакль, я отдаю предпочтение посещению живого, потому что вот эта энергетика, она не передается через экран. Какое бы ни было замечательное исполнение, хорошее, тут мы, конечно, можем посмотреть там, на технику, на музыкальность, но вот это то живое, когда говорят глаза в глаза, да? Или вот как раньше мы учили. Сейчас можно выучить любой текст, ну, классической вариации по видео. Мы не имели такой возможности, мы, как нам говорили, из ног в ноги. Мы учились живого человека. И вы знаете, это было гораздо эффективнее, нежели вот когда они смотрят в пустой экран. Все, поэтому да, мы часто, ну, как часто, мы ходим. Вот последний раз, когда мы были в Петербурге на конкурсе «Невские перспективы», где получили как раз гран-при, мы успели посетить и Мариинский театр на спектакле «Корсар» были, и Михайловский театр сходили на спектакль «Конёк-горбунёк».
Ну, а как вы считаете, Надежда, в нашем городе как обстоят дела с хореографической культурой?
Такой, знаете, неоднозначный вопрос. С одной стороны, у нас очень много представителей вот хореографического творчества. Я уже говорила, что все-таки наш город акцентирован на современном танце, да, на его всяких разных аспектах, контемп, там, психологизмы, разные направления, да, у нас есть и театр даже современного танца, да, провинциальные танцы, есть эксцентрик балет Сергея Смирнова, и многие любительские детские коллективы именно работают в этом направлении. Оно такое у нас модное, популярное. Один из моментов, я могу сказать, что может быть более доступное, нежели классический танец, потому что мы там видим детей разных форм телесных, скажем так, да, например, что неприемлемо совершенно в классическом танце, ну, вполне допустимо в современном. Если ребенок пластичный, если он эмоциональный, то, ну, как бы, почему бы и нет, да. Вот, в классике все-таки, как вот это, да, подражание, более строгие моменты. В нашем оперном театре тоже главный балетмейстер и руководитель труппы, он тоже как бы приверженец более такой современной хореографии, поэтому все, что касается классического наследия и такого, да, у нас немножечко не на первом месте, скажем так, да. Слава Самодуров любит свои постановки и свои интерпретации. Ну, наверное, политика театра связана с тем, что они хотят, чтобы больше зрителей ходило, да, может быть, есть коммерческая составляющая. Но вы знаете, всегда любой театр, я считаю, должен воспитывать своего зрителя. А воспитывается это на классических таких канонических спектаклях, которые дают представление о красоте, вот что такое хорошо, что такое плохо, да. Сейчас очень модно взять какой-нибудь классический сюжет, переиначить его на... вывернуть вот все вот это вот-вот-вот, да, у меня всегда, знаете, вопрос. Ну, хотите вы показать современный психологизм, ситуацию? Возьмите другую музыку, возьмите другой сюжет. Зачем надо перелопачивать там «Лебединая Золушку» или там «Жизель», да, зачем это все переносить в дурдомы там или еще куда-то? Вот нам в жизни, поверьте, хватает вот этих вот не очень приятных эмоций. Я как-то в своей жизни один раз была на конкурсе фестиваля современного танца «На грани», он у нас происходит каждые 2 года в театре Москомедии. Туда приезжают достаточно именитые коллективы, ну, может быть, молодые какие-то и все. Но это вот, наверное, особая такая каста, да, людей, и у них есть свой зритель. Я отбыла однажды, и я до сих пор помню вот это впечатление тяжелое. Был спектакль, назывался «Бессонница», и были показаны люди в разных стадиях, когда действительно человека лишают сна, это же пытка, была такая даже пытка. Мне прям до сих пор, это было, наверное, лет 8 или 10 назад, вот я вышла из театра, и мне хотелось утопиться, повеситься или еще что-то. Я считаю, что все-таки творчество и искусство должно нас очищать, поднимать, давать надежду, давать смысл жизни и показывать, что не все так у нас может быть плохо, да, и вот этот огонечек в душе, да, вот это тепло, которое может нас поддержать в нашем, ну, я считаю, непростое время, непростое.
Я абсолютно, Надежда, согласен с вами, что театр все-таки должен воспитывать, и вот именно те чувства доброты, справедливости, которые всегда, наверное, присущи были и классическому балету, вот эти задачи нести прекрасное в мир, а то плохое мы, наверное, можем и где-то на улице вот за углом встретить.
Абсолютно точно. Еще, знаете, вот такие спектакли, ну, я имею в виду, да, о любви, о доброте, они воспитывают вот такое чувство, которое у нас потеряно в детях, сопереживание, умение чувствовать чужую боль и умение, ну, где-то, знаете, там какое-то самопожертвование, да, и потом все равно вот эта надежда, что добро побеждает, да, вот почему мы любим в детстве мультфильмы, да, там же все равно вот все герои приходят к тому, что добро побеждает. Сейчас очень любят режиссеры либо ставить открытый конец, думай, как хочешь, да, и там как, либо наоборот вот все закончить вот очень реалистично, что, ну, нет жизни справедливости, но все равно людям нужны эти эмоции, мы же должны на чем-то держаться. И вот когда они видят образ лебедя, да, или образ этой же Байдерки, вот это вот шедевр, да, мировой классической хореографии «Тени», и где главная героиня, она прощает героя, который ее предал. Но вот любовь, любовь исцеляющая, любовь все прощающая и поднимающая нас над бытом, вот этого очень сейчас не хватает, поэтому я бы хотела и всегда стремлюсь, чтобы мои ученицы ходили на вот именно на такие спектакли, да, после которых, ну, выходишь вот как после освежающего душа такого, как если так уж сказать.
Но, к сожалению, их становится все меньше и меньше. Вот что же нам все-таки надо предпринять, чтобы возродить то прекрасное, которое у нас было, и, мне кажется, мы его как-то немножко стали терять?
Я думаю, что здесь, кстати, очень много зависит у нас от... Ну, как у нас раньше говорили, партии и правительства, да, там, вот, не все должно переводиться на деньги. Вот у нас все сейчас заточено, чтобы, да, это окупалось, там, то-то-то. Во-первых, в принципе, театр никогда не окупался, никогда. Если посмотреть историю возникновения театров, они всегда были частные. И, собственно говоря, почему мы имеем русскую балетную школу такую сильную, потому что императорский театр был, семья императоров содержала все это, и почему все балетмейстеры из Европы и примы старались попасть к нам, потому что нигде не было такой зарплаты, нигде не было возможности таких декораций, такой сцены, такого стабильного, да, содержания, и, собственно говоря, школа, которую организовал Ланде в Санкт-Петербурге, больше нигде нет государственных школ. Ну вот есть Королевский балет и при Гранд-Опера. Ну как бы, а все остальное частное, но за частные деньги очень мало кто может учиться. И театры, которые вот пытаются как бы заработать и идут на конъюнктуру вот на такую, да, но я считаю, что они немножко предают призвание театра, потому что любые артисты, кто воспитывался в театральном вузе, там все, я думаю, это закладывалось в них, что мы должны все-таки людей поддерживать и вот обращать взгляды наверх, а не вниз, вот только наверх.
Надежда, ну поделитесь планами вашего коллектива, что вы планируете, какие постановки, что нового ждет в этом учебном сезоне?
Ой, сейчас, знаете, очень сложно загадывать. К сожалению, плановое хозяйство у нас нереально и невозможно, потому что мы зависим от многих-многих факторов, но в этом году у нас вот пришли новенькие дети, новый набор, да. В этом году у нас один из классов, вот он становится третьим, и они начинают классический танец, это очень ответственно. Также у нас был большой выпуск очень хороших моих учениц, личностей, да, скажем так, но, соответственно, оголился состав, да, поэтому мы будем переформатировать некоторые номера, ставить что-то новое. Есть у нас приглашение снова в президентский центр для талантливых детей «Сириус». Вот очень хочется летом также попасть в наш центр «Золотое сечение». Это как такой региональный, да, фонд, это все очень помогает детям. Вот, конечно, будет новогодний спектакль. Это такая традиция, которую мы вот поддерживаем изо всех сил. Вот. И в планах несколько выездных конкурсов, но это в основном будет зависеть от возможности финансовой родителей. Школа сколько может помогает, но сейчас все меньше и меньше, к сожалению. Вот. Так что планы всегда больше, чем возможности их реализовать.
Надежда, и в завершении нашей программы ваши пожелания нашим радиослушателям «Радио Воскресенье».
Название такое «Воскресенье», да, «Воскресайте». И я думаю, что сейчас радио, кстати, очень востребовано, потому что по телеканалам столько идет рекламы, очень много, даже если хорошая передача, смотреть не очень хочется. Я, кстати, чаще себя ловлю, что вот сейчас модно слушать подкасты, да, или там вот какие-то такие встречи, поэтому я думаю, чтобы слушатели ваши прирастали, это раз, а во-вторых, вот воскрешались душой и разумом, да, и обращали свои мысли к светлому. Ну и если у них есть, конечно, дети, которые хотели бы научиться такому прекрасному искусству, мы всегда их будем рады видеть в стенах нашей школы.
Надежда, я благодарю вас за интересную встречу. Хочу пожелать всем здоровья и творческих побед вам, ну, конечно, вашим ребятам. Всех вам благ. Спасибо вам большое.
Спасибо вам тоже. Всего того же.
Друзья, наша программа подошла к концу. У нас в гостях была художественный руководитель, балетмейстер, лауреат премии губернатора Свердловской области Макаркина Надежда Викторовна. До новых встреч! Храни вас Бог!